Короче, на улице уже давно стемнело. Ночной холодок. Париж, как одно сплошное сияние. Тянь, под сердцем револьвер, на револьвере Верден. И идет себе. Короче, подводит итог инспектор Ван Тянь. Этот друг, этот бразильский поэт, дед покойного Шабота по материнской линии, так никогда и не издавался. Ни строчки, ни при жизни, ни после смерти. Он спустил свое состояние на макулатуру собственного сочинения, которое он бесплатно заваливал всех, кто умел читать в его стране. Ненормальный, нечитаемый, посмешище своего круга и своего времени. Даже его дочь потешалась над ним. И вот она выходит за французского посла в Рио. Лучшего подарка она не могла ему преподнести. А потом изгнание, и беременность, и вдовство, и угрызение совести. Она хочет вернуться в страну. Слишком поздно. Проклятый поэт пустил себе пулю в лоб. У нее сын, Шабот. Она перечитывает отцовские сочинения. Гениально! Да, она находит их гениальными, неповторимыми. Настоящее всегда приходит раньше навек. Она клянется отомстить за своего отца. Она вернется в страну. Да, но на коне, с тем, что напишет ее сын. Старо, как мир. От улицы Помп до холмов Бельвиля довольно далеко, но после того, как часами слушал, как утекает чья-то жизнь, время летит незаметно. Верден заснула. Тянь шагает по улицам Парижа. Старо, как мир. Мать всегда верила, что ее сын Шабот однажды станет писателем. Она никогда его к этому не подталкивала, нет. «Я не из тех матерей». Но она так хотела этого, что когда бедный Шабот смотрел в материнские глаза, он, должно быть, отражался в них с академической шапочкой на голове. Что-нибудь в этом роде. И вот однажды, вечером, сын Шабот в очередной раз проникает в этот мавзолей, покой его престарелой матери. Он читает ей первые строки своей книги, своего столь долгожданного творения. И мать говорит: «Стой!» И сын Шабот удивлен: «Тебе не нравится?» И мать говорит: «Уходи». И сын хочет что-то сказать, но мать обрывает его: «И больше никогда не возвращайся». Она уточняет на португальском: «Нунка майш». «Больше никогда». И Шабот уходит. Дело в том, что она сразу поняла, что роман не его. Тяню, который за всю свою жизнь, кроме школьных учебников, да пособий в полицейской академии и двух книг не прочитал, чтение вслух романов ЖЛВ он считал просто развлечением. Не понял, как такое возможно. И все же возможно. «Он сделал хуже, чем все враги моего отца вместе взятые, мсье. Он украл труд, который ему не принадлежал. Мой сын украл чужое самовыражение». Дальше лучше. Тянь греет руки в волосах спящей Верден. Да, в последнее время у нее, у нашей маленькой Верден, выросла на голове такая густая шевелюра. Дальше. Шабот не обратил никакого внимания на запрет матери. Он все так же приходил и усаживался перед ней каждый вечер, в один и тот же час, на своем стуле. Он все так же давал ей ежедневный отчет, но больше он ей не врал, и он больше не называл ее на «ты». «Обращение на «вы», кажется, более всего подходит к тому арктическому холоду, который вы мне всегда внушали». Он забавлялся. «Неплохо, да, арктический холод. Это достаточно по-писательски для вас, достаточно своеобразно, идентитаристично». Мелкие укусы. Но она выбрала себе оружие. Молчание. 16 лет молчания. Шабот должен был тронуться умом от этого ничуть не меньше, чем этот ненормальный поэт, его дед. Как все сумасшедшие, он теперь ничего не скрывал, говорил все как было, чистую правду. «Помните того молодого директора тюрьмы, которого вы находили таким привлекательным? Таким сдержанным, таким своеобразным? Кларанса де Сент-Ивера? Так вот, мои произведения пишет один из его подопечных. Пожизненное заключение. Но дьявольски трудоспособен. Нас ждет огромное состояние, мама. Нам всем от этого перепадет. И Сент-Иверу, и мне, и еще нескольким посредникам второго ранга. Заключенный, естественно, ничего об этом не знает. Он пишет из любви к искусству. Вот бы такого внук моему деду, Паолу Квиссопаолу. Однажды Шабот заявился к ней с одним из тех посредников второго ранга, неким Бенджаменом Малоссеном. Добродушный человечек, брюшко, костюм тройка, нагуленный жирок, наносной лоск, рекламный болванчик. Шабот указал Малоссену пальцем на свою мать, прокричав: «Моя мать, госпожа Назары Квиссопаолу Шабот!» И добавил: «Она всю жизнь не давала мне писать». В тот же вечер, сидя верхом на своем стульчике, он объяснял старой женщине: «Этот Малоссен будет изображать меня на публике. Если что-то пойдет не так, ему одному и достанется. Видите ли, Сент-Ивера убили, беднягу. Мой автор сбежал. Смерть рыщет повсюду, мама. Ну как, захватывает?» Сначала убили Малоссена, потом ее сына. Вот и все.
«И правильно сделали».
Тянь задал только один вопрос, и то минут через пять после того, как она произнесла последнее слово. «Почему вы рассказали все это именно мне?» Сначала он подумал, что она ему не ответит. Теперь она была даже не пнем в русле высохшей реки. Она была глыбой в непроницаемом мраке ночи. Поток, должно быть, прошел мимо нее когда-то давно. Наконец он услышал, как она прошептала:
«Потому что вы теперь убьете того, кто убил моего сына».
Вот и все. Полицейский с ребенком на руках так и шел в ночи. «Вы убьете того, кто убил моего сына». Полицейский с ребенком на руках разговаривал сам с собой посреди парижской ночи. Странное у них представление о полиции. «Наемный убийца, к вашим услугам. Эта мумия, помешавшаяся от слов сначала своего отца, потом своего сына, она, наверное, приняла Тяня за святого духа у нее на посылках».
«Вы убьете того, кто убил моего сына».
«Ну, не то чтобы я был против, заметьте. Этот тип всадил пулю в голову Бенджамену, и я бы охотно с ним расквитался. Но месть — это блюдо не из рациона служащих полиции, уважаемая. Не прикасаться к нему никогда, даже думать не сметь об этом. Иначе не бывать справедливости, уважаемая. Каждому свое. Вам — честь изящной словесности, мне — этика резиновой дубинки. Каждый использует то, что у него есть». Полицейский с двумя головами шел и говорил, один в ночи. Иногда он обращался ко второй своей голове, заснувшей у него на плече. «Значит, если я поставлю тебя на ноги, пиши «пропало», ты меня бросишь, скажи. Думаешь, так и будет? И ты меня покинешь? Ты тоже?» Слова, как пули, вылетают иногда сами собой. Он опомнился, когда их уже проглотил. Вот так. Баловался себе, и вдруг «получай». Он встал, как вкопанный. Он так ясно представил себе, как маленькая девочка скачет по дороге впереди него. Дыхание перехватило. Картины мелькают одна за другой. Жанина на смертном одре. Жервеза, Жанинина дочка, да и ему, как родная, в одеянии послушницы. «А ты, Тянчик, хотел бы, чтобы я стала шлюхой, как мамочка?» «Почему бы нет?» «Да вот почему. Бог, Тянчик, как известно, болезнь неизлечимая». Жервеза забрал Бог. Пастора, последней отрады старого служаки, тоже больше нет. По уши влюбился в мать Малоссенов. Тихая такая Тянь, но просто видение. Пастор в Венеции любовно охаживает то самое видение. А Тянь здесь, на этом тротуаре. «Эта старая перечница совсем меня запутала». Смена направления. «Знаешь что, зайдем-ка на набережную. Представим отчет патрону. Есть вещи, которые не стоит слишком долго держать в духовке. Согласна?» Опять в путь. Опять картинки в голове. Выражение лица Анны Лизы, когда он узнает, какую роль сыграл в этом деле Малоссен. Невероятно. Вы только вдумайтесь. Анны Лиз вызывает Бенджамена, отправляет его щипать себе травку подальше от дела Сент-Ивера, а тот уже спешит прыгнуть в котел, где варится вся эта каша. Малоссен. Бумеранг дивизионного комиссара Анны Лиза. Бенджамен. Хорошо еще, что он в отключке. твой братец.
Непостижимо.
Потому что если бы он знал, куда вляпался, нам всем не поздоровилось бы.